Глава 37. Священная история царей израильских и иудейских. Наследником Соломоновского престола был его сын Ровоам. Казалось бы, что все должно идти как по маслу, ибо священный автор только что сообщил нам, что никогда израильтяне не были так счастливы, как во время царствования Соломона, когда золото было в изобилии и общественное благосостояние было так велико, что серебро, как и простые камни, не имело существенного значения. Но у божественного голубя, как мы все время наблюдали, чересчур короткая память, а издевательства над доверчивостью правоверных христиан и евреев доставляет ему особенное наслаждение. Библия теперь уже спокойно повествует, что еврейский народ собрался в Сихеме и держит следующую речь к сыну Соломона. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Третья книга царств, глава 12, стих 4. Ровоам посоветовался со стариками, бывшими советниками его отца. Старики признали, что покойникам были установлены действительно непосильные налоги, и высказали мнение, что хорошо было бы налоги уменьшить, дабы народ не роптал против династии. Но царь посоветовался также и с молодыми людьми, с которыми воспитывался вместе. Эти высказали противоположное мнение, стихи 6-10. И когда народные депутаты, во главе которых находился вернувшийся из Египта Иеровоам, пришли к Ровоаму за ответом, он им сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Стих 14. Конечно, этой речью Ровоам не завоевал себе любви народной. Библия, однако, торопится объяснить, что Бог позаботился, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, силомлянина Иеровоаму, сыну Наватову. Стих 15. Выходит таким образом, что не иначе, как сам Бог внушил молодым друзьям нового царя их дурные советы и ослепил Ровоама до такой степени, что он позволил себе высказать народным представителям выше приведенные глупости. Народ, конечно, был очень недоволен и возвратился, ропща, в шатры свои. А Ровоам, послав главного сборщика подати Адонирама за налогами, вскоре был огорчен известием, что в стране начались волнения и что его доверенный сделался жертвой террористического акта. Это нагнало такого страху на его величество, что, по словам Библии, он поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Стих 1. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Ровоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Ровоаму, сыну Соломонову. Третья книга царств, глава 12, стихи 20-21. Опять эти смешные преувеличения. Несчастный маленький царек одной половины маленького полудикого народа собрал армию в 180 тысяч человек. Да кто этому поверит? И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю иудейскому и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. Третья книга Царств, глава 12, стихи 22-24. И вот еврейское царство разделилось на два царства, которые с тех пор стали называться так. Израиль во главе с Иеровоамом и Иуда, где царствовал Ровоам. Надо думать, что Сихем, где народ собрался, чтобы высказать свои пожелания сыну Соломонову, не существовал как город, так как Библия далее говорит. «Обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда и пошел, и построил Пенуил». Стих 25. Вы можете подумать, что Иеровоам, бывший слуга, был благодарен Богу, наградившему его царством. Ничего подобного. Он поспешил заказать двух новых золотых тельцов и поместил одного из них в Вефиле, а другого в Дане, и сказал Израилю: «Вам было бы слишком трудно и далеко тащиться в Иерусалим для молитвы и жертвоприношения. Так вот, вы можете поклоняться этим золотым тельцам, ибо они вывели вас из Египта». Народ израильский оказался в высшей степени довольным, а Иеровоам построил еще и другие капища для разных идолов. Он назначил новых жрецов, которые ничего общего не имели с коленом Левия, и даже сам стал заниматься жреческим ремеслом. Стихи 26-33. Если это сообщение верно, то оно является еще одним новым доказательством того, что в ту эпоху еврейская религия отнюдь не установилась. Этот крохотный народец, как мы видим, поминутно меняет свои верования и проделывает это несколько раз со времени своего легендарного исхода из Египта до эпохи Эздры. Обратите попутно внимание на его непостижимое влечение к телятам, как воплощению божества. Ведь вы не забыли о том, что Бог уничтожил 23 тысячи человек за золотого тельца Аарона. А в этом случае, нам кажется, Бог должен был бы за двух тельцов Иеровоама укокошить не меньше 46 тысяч израильтян. Но на сей раз мы видим нечто совершенно иное. И вот человек Божий, Иосиф Флавий называет его пророком Аддой, пришел из Иудеи в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебя в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иеровоам человеку Божию: «Умилостиви лице Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лице Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок». Третья книга Царств, глава 13, стихи 1-7. Но пророк имел очень точные инструкции от Бога, который приказал ему: «Не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». Стих 9. Поэтому он отказался от обеда и подарков и возвратился в царство Иуды, причем пошел он другою дорогою и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль. Стих 10. Чудо с парализованной рукой, конечно, пустяк рядом с чудесами, о которых так много рассказывалось до сих пор. К счастью, мы еще скоро встретимся с пророком Ильей, и тогда увидим чудеса почище. Что касается запрещения человеку Божию принимать пищу во владениях Иеровоама, то оно только лишний раз напоминает, что владения этого царя не были особенно обширны. Пешеход легко мог бы, позавтракав в Самарии, поспеть к ужину в Иерусалим. Тем более, конечно, пророк, привыкший, вероятно, к скромной жизни, мог легко обойтись без завтрака в Вифиле, который был еще ближе от Иерусалима, чем Самария. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогою он пошел. И показали сыновья его, какую дорогою пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И поехал за человеком Божиим и нашел его, сидящего под дубом, и сказал ему, «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал, «Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в всем месте. Ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И сказал он ему, «И я, пророк, такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал, «Ворати его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Третья книга Царств, глава 13, стихи 11-19. Обращает на себя внимание, что как только человек называл сам себя пророком, ему охотно верили на слово. Мы помним, что во времена Саула пророки водились целыми стаями. Как только старик из Вифиля заявил страннику, что он его собрат по профессии, странник пошел к нему домой есть. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его». И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь, Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву». И сказал сыновьям своим, «Оседлайте мне осла». Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия и положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем, «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим, «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Третья книга царств, глава 13, стихи 20-31. Такова печальная история несчастного странника, которому нельзя в конце концов поставить в серьезную вину то, что он, проголодавшись, так неудачно воспользовался лживым приглашением человека, назвавшего себя его собратом и нисколько не пострадавшего, хотя он и ел вместе с пророком. Этот бедный Божий человек, по-видимому, не играл особой роли в божественной истории. Если бы не приключение со львом и не этот замечательный осел, который так невозмутимо и самоотверженно стоял на часах у его трупа, потомство ничего не узнало бы о нем. Ну, а Иеровоам, казалось бы, что инцидент с рукой, внезапно парализованный и столь же внезапно восстановленный, должен был бы излечить его от преступного благоговения перед золотыми телятами. Кроме того, что могло быть еще ужаснее смерти Божьего человека, о чем ему, конечно, донесли? И вот как этому поверить? Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Стих 33. Ясно, что такая закоренелая преступность не могла избегнуть примерного наказания. Кого же постигла Божья кара? Иеровоама? Нет. Она обрушилась на его молодого сына по имени Авия. Ребенок внезапно заболел. Иеровоама осенила мысль: надо посоветоваться с пророком Ахией, с тем, который подарил ему 10 кусков своего плаща в знак блестящего будущего. Здесь недостаток логики у царя израильского принимает фантастические размеры. Он уже знает, что представляет собой Божье всемогущество и всеведение. Однако, обращаясь к Ахии, чтобы при его посредстве испросить у Бога излечение малыша, он задумывает обмануть святого человека. Иеровоам отправляет свою августейшую супругу в Силом, предварительно нарядив ее в платье, которое должно сделать ее неузнаваемой для Ахии. Он воображает, что она сможет ограничиться рассказом о больном ребенке, не открывая своего инкогнито. И вот ее величество прибыла в Силом. Библия попутно сообщает сверхпрограммы, что Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. Третья книга царств, глава 14, стих 4. Значит, с какой стороны ни возьми, переодевание было совершенно излишне. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей. Она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова». «Для чего было тебе переодеваться?» «Я грозный посланник к тебе». Стихи 5-6. Следует длинная речь, исполненная горьких упреков по адресу Иеровоама и обоих телят, предсказание ужасов и бедствий царствующему дому. Не забыт был и больной малыш, объект консультации. «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя». Стих 12.